Глава 27. Рассказывая однажды, что он встречался с Понтием Пилатом в Иерусалиме, он досконально описал жилище наместника и перечислил блюда, поданные к столу. Кардинал Дороган, полагая, что слушает вымышленный рассказ, обратился к камердинеру графа Сен-Жермена, седоволосому и с виду почтенному. «Друг мой, — сказал он, — мне трудно верить всему тому, что рассказывает ваш патрон. Что он чревовещатель, это я допускаю. Что он умеет изготовлять золото, пусть и так. Но что ему лет уже 2000, и что он обедовал с Понтием Пилатом, чересчур для меня. Это ведь шутка, не правда ли?» «Не могу знать, милостивый государь, — отвечал с наивным видом камердинер. — Я на службе у господина графа всего только 400 лет. Колен де Планси, инфернальный словарь. Шли дни. Я был целиком захвачен Сальвадором. В гостинице я бывал немного. Перелистывая именной указатель книги о резенкрейцерах, я обнаружил там графа Сен-Жермена. «Смотри-ка», — сказал я сам себе, — «прямо как по заказу». Вольтер писал о нем: «Человек, никогда не умиравший, который знал все». Но Фридрих Прусский был с ним не согласен и именовал Сен-Жермена «смехотворный граф». Хорас Уолпол полагал, что это был некий итальянец или испанец или поляк, разбогатевший в Мексике, а после этого бежавший в Константинополь с драгоценностями жены. Самые достоверные сведения о нем содержатся в воспоминаниях мадам Оссе, камеристки маркизы де Помпадур. «Хорошая рекомендация», — саркастически вставила Ампора. Он сменил великое множество имен. В Брюсселе был Сюрмоном, в Лейпциге — Уэлденом, в других местах — маркизом Аймар, Бедмар, Бельмар, графом Салтыковым. До своего ареста в Лондоне в 1745 году он был там славен как музыкант, чаровал салоны игрой на скрипке и на клавесине. Через 3 года в Париже он предложил свои услуги Людовику XV в качестве специалиста по красителям, взамен истребовав себе резиденцию в замке Шамбор. Король использует его для дипломатических поручений в Голландии. Там он запутывается в некрасивую историю и вынужден снова бежать в Лондон. В 1762 году он в России, потом опять в Бельгии. Там его встречает Казанова, который рассказывает о том, что граф превратил простую монету в золотую. В 1776 году он при дворе Фридриха II показывает тому разнообразные химические проекты, а через 8 лет после этого умирает в Шлезвиге у ландграфа Гессенского, для которого устраивал фабрику по производству красок. Ничего экстраординарного. Стандартная карьера авантюриста XVIII века. Меньше амуров, чем у Казановы, и надувательство не так театрально, как у Калиостро. В конечном итоге, за вычетом нескольких провалов, в глазах сильных мира его репутация не так уж плоха. Он ловит их всех на алхимическую наживку, однако с промышленным уклоном. Но именно вокруг его фигуры, безусловно, в результате его же направленных усилий, складывается легенда о бессмертии. Не раз, не два в салонной беседе от него слышали рассказы о событиях глубоко древних, так, как будто он их видел собственными глазами. Он создавал свой миф непринужденно под сурдинку. В книге цитировался также Гог, Джованни Папини, где описана ночная встреча героя на палубе трансатлантического парохода с Сен-Жерменом. Истомленный тысячелетним возрастом и воспоминаниями, переполняющими память, граф находится в отчаянии, как знаменитый борхесовский Фунес. Только текст Папини написан раньше, в 1930 году. Не думайте, что наша участь завидна, говорит Гогу граф. Проходит столетие два, и невыразимая скука охватывает несчастных бессмертных –